Часть третья. Разбитые звезды. Маленький корабль с невероятной скоростью мчался к внешним рубежам галактики. Мимо сияющих солнц и мертвых звезд, окруженных планетами, лунами, различным космическим хламом. Позади остались космические джунгли-границы, свободные от контроля какого-то ни было галактического правительства. Там же осталось оранжевое солнце и его планета Аар, на которой Джон Гордон и Хэл Беррил едва не покончили счеты с жизнью. Гордон задумчиво покачал головой. «Это был кошмар, галлюцинация», — подумал он. «Если бы не Шоркан, мы были бы уже жалкими тряпичными куклами без малейшего проблеска разума». Он до сих пор не оправился полностью от удивления. Шоркан вновь объявился, целый и невредимый, совершенно живой, и он, злейший враг империи и самого Гордона, помогает ему бежать. Невероятно. И тем не менее, все это правда. Сейчас Шоркан сидел в нескольких метрах от Гордона и массировал сильными ладонями лицо, усталые черты которого красноречиво говорили о том, что пережитое не проходит даром даже для самых сильных личностей. В конце концов, размышлял Гордон, разве его возвращение в этот мир более чудесно, чем мое собственное? Возглас Хэл Беррила вывел его из задумчивости. «Ну и каким образом, по-вашему, я выведу вас из галактики? Как я возьму курс на Магеллановые облака, если даже не могу прочесть ни одной надписи под этими кнопками и рукоятками?» «Курс куда?» – переспросил Гордон. «О чем ты толкуешь?» Хэл смотрел на него с недоумением. «На Магеллановы облака? Откуда прилетели эти проклятые Харны? Мы же летим туда на разведку!» «На этой скорлупке идти за пределы галактики? Ты что, спятил?» «Да», — подтвердил Шоркан. «Это самая странная мысль, какую я когда-либо слышал». «Но вы же сами это предложили», — возмутился Хэл Беррил. «Это ваша идея отправиться в Магеллановые облака и разузнать на месте, что там готовят Харны?» Лицо Шоркана напряглось, как у человека, побывавшего в шоке. «Это абсурд, но...» «Я помню, что действительно говорил это. Как всегда в критические минуты его черты заострились, как лезвие сабли. Скажите, Хэл, почему вы выбрали для побега именно этот корабль, корабль Харнов?»
«Корабль выбирали вы», — вмешался Гордон. «Вы заявили, что он быстрее всех прочих».
«Точно», — растерянно произнес Шоркан. «Да, но каким образом, Хэл, вы заставили корабль стартовать?» Теперь уже для Хэла Беррила настала очередь растеряться.
Я включал эти тумблеры практически наугад».
«Наугад?» — с издевкой повторил Шоркан. «Вы пилот экстракласса, Хэл. Вы умеете великолепно водить корабли совершенно незнакомой конструкции». Понизив голос, он повернулся к Гордону. «Есть лишь одно объяснение происходящему. Мы под контролем одного из Харнов».
Гордон невольно содрогнулся. Тело покрылось холодным потом. «Но вы же сами говорили, они не способны воздействовать на большом расстоянии».
«Вот именно».
Шоркан перевел взгляд на массивную металлическую дверь в задней стенке рубки.
«Мы еще не все осмотрели, не так ли?»
Гордон понял. И эффект от этого понимания был как от мощного удара в солнечное сплетение. Есть много степеней страха. Но та, которую он испытал при мысли о Харне, была самой сильной. Всепоглощающий ужас. У него перехватило дыхание.
«Вы думаете, один из них на борту?»
«Да»,
— шепотом ответил Шоркан. «Бог знает, сколько этих маленьких монстров живет во владениях Синкривера. Но мне казалось, что на Аре только один, тот, которого мы убили. Но теперь я припоминаю, что Синкривер говорил о них во множественном числе».
Гордон и Беррил переглянулись. Они еще не забыли того парализующего страха, который испытали при приближении Суссюра. Гордон повернулся к Шоркану.
«Если кто-то из Харнов находится на борту корабля», произнес бывший диктатор странным, лишенным выражения голосом, «то его необходимо срочно отыскать и уничтожить».
И он резким, неестественным движением обнажил парализатор. Гордон бросился на него, повалил на пол, пытаясь вырвать оружие. Шоркан сопротивлялся, как тигр. Лицо его превратилось в неподвижную маску, взгляд застыл и остекленел. «Помоги мне, Хэл!» — крикнул Гордон. Тот был уже рядом. «Значит, он все-таки предатель? Я так и думал, что ему нельзя доверять». «Да нет же, смотри на его лицо, им управляет Харн!»
Хэл Берилл с трудом по одному разогнул пальцы, судорожно сжатые вокруг рукояти оружия. Едва оно оказалось в руках Антареса, Шоркан расслабленно рухнул на пол. Некоторое время он был недвижим, затем открыл глаза.
«Что это было? Я почувствовал...»
Но Гордон не стал ничего объяснять.
Он вырвал парализатор из рук изумленного Хэла, молниеносно отсоединил батарею и вернул аппарат товарищу.
«Держи. Батарея будет у меня. Теперь никто из нас не сможет воспользоваться этой штукой, если Харн возьмет контроль над...» Закончить фразу он не успел. В голове вдруг взорвался леденящий черный шар, парализующее действие которого было уже испытано им на Тейне. Никакой защиты не существовало, борьба была бесполезна. Это было похоже на смерть. Нет, это и была смерть. Гордон пришел в себя столь же внезапно. Он лежал на полу, и руки его сжимали горло Шоркана с такой силой, что пальцы хрустели. Хэл Берилл тщетно пытался оторвать его от жертвы. «Оставь!» — кричал он. «Оставь его, или я тебя оглушу!» Гордон с трудом распрямил онемевшие от дикого напряжения пальцы. Шоркан, хватая воздух широко раскрытым ртом, ползком отодвинулся.
«Ничего, я уже в порядке», — пробормотал Гордон, пытаясь подняться.
Однако Антаресец остановил это движение в самом начале, с огромной силой ударив его коленом по пояснице. Гордон повалился и ударился головой о высокий стальной порог. Харн вновь сменил свою жертву. С лицом, похожим на африканскую маску, черты застыли, взгляд остекленел, Хэл Берилл бросился на Шоркана с очевидным намерением убить его на месте. Но тому удалось увернуться, и тут на помощь пришел Гордон. Вдвоем они прижали Хэла к полу. Он отчаянно сопротивлялся, потом тело его расслабилось, в глазах появилось выражение ужаса.
«Теперь это был я?»
Гордон молча кивнул. Антаресец сел, обхватил голову руками.
«Какого черта он попросту не убьет нас?»
«Он не может», — ответил Шоркан. «Конечно, Харн способен лишить нас разума одного за другим, однако его вряд ли вдохновляет перспектива остаться на корабле в компании трех идиотов».
Он вновь посмотрел на дверь, отделяющую их от кормовой части.
«Но и подойти к нему нам никогда не удастся».
Гордон глядел на экран переднего вида. Корабль с головокружительной скоростью мчался по самым опасным участкам границы, густо заполненным слепящими солнцами, мертвыми звездами, астероидами, осколками планет.
«Разумеется, Шоркан прав, но...»
Повинуясь внезапному импульсу, не давая себе ни секунды на размышление, Гордон кинулся к пульту управления и стал нажимать кнопки и клавиши, переключать тумблеры, дергать за рычаги. И корабль словно взбесился. Курс беспорядочно менялся, корабль бросала из стороны в сторону, ежесекундно грозя расплющить о какую-нибудь из проносящихся мимо каменных глыб. Хэл Берилл и Шоркан катались по рубке, изрыгая проклятие. На Харна, прятавшегося в кормовых отсеках, тряска, очевидно, тоже сильно подействовала. Во всяком случае, он не предпринимал никаких попыток вмешаться в происходящее. «Ты спятил!» — в бешенстве заорал Хэл Берилл. «Ты что, собираешься нас прикончить? Убери лапы с пульта!» «Это наш единственный шанс! Нужно припугнуть чудовище,
«Идите сюда и делайте, как я! Оно не способно контролировать три мозга одновременно!»
Посмотрев на экран, Хэл Беррилл увидел сумасшедшую пляску звезд.
«Сейчас мы во что-нибудь врежемся, это самоубийство!»
Но Шоркан уже понял замысел Гордона и подтолкнул Антаресца к пульту.
«Вперед, мой друг! Разрегулируйте все это к чертовой матери!»
Слишком удивленный, чтобы раздумывать о последствиях, Хэл повиновался. Теперь уже втроем они измывались над пультом. Бешеная пляска корабля стала еще более быстрой и хаотичной. Гравитационная защита оберегала тела людей от резких толчков ускорения, однако против головокружения была бесполезна.
«Эй ты!» — из последних сил закричал Гордон.
«Думаю, ты меня понимаешь. Если мы сейчас разобьемся, ты умрешь вместе с нами. А если попытаешься взять одного из нас под контроль...» «Я тебе гарантирую небольшое кораблекрушение».
Он ждал нового леденящего взрыва в сознании, но напрасно. Вместо этого ощутил, как в мозг к нему осторожно вползает телепатическое щупальце. Холодное, чужое и испуганное.
«Прекратите!» — телепатировал из своего укрытия Харн. «Если вы будете продолжать в том же духе, я не выдержу. Остановитесь!»
На лбу Гордона выступили крупные капли пота. На экране с ужасающей быстротой росло бесформенное облако, состоящее из космической пыли и разнокалиберных каменных обломков. Он убрал руки с пульта управления. «Пусть будет так», — обратился он к своим товарищам. «Но приготовьтесь начать все сначала». Очевидно, Харн видел происходящее глазами людей. В сознание Гордона проникла его тревожная мысль.
«Сворачивайте, или мы пропали!»
«Куда?» — огрызнулся Гордон. «К вашим Магеллановым облакам и не подумаю!»
«Да, мне надо туда вернуться!» — последовало новое мысленное послание. «Но мы можем договориться!»
«Каким образом?»
«Вы приземлитесь на расположенной поблизости необитаемой планете и покинете корабль».
Гордон вопросительно посмотрел на своих спутников.
«Я уловил его предложение», — отозвался Шоркан. «Ты тоже, Хэл?» «Боюсь, оно нам ничего не даст. Вдруг ему вздумается вновь заняться своими играми».
«Нет», — живо возразил Харн.
Гордон колебался. Впрочем, ему было нечего больше предложить. Уникальная ситуация. Они заперты в корабле во власти телепатической мощи врага, который, однако, способен контролировать одновременно лишь одного или двух из них. В голове родилась новая идея, но он поспешно ее подавил. «Нельзя сейчас об этом думать». «Нельзя». Он вновь посмотрел на товарищей. «Я полагаю, стоит рискнуть».
«Вот и отлично!»
Тотчас же откликнулась чужая нетерпеливая мысль. «Пожалуй, слишком нетерпеливая».
«Я внушу вашему коллеге, куда лететь».
«Каким образом?» — усомнился Гордон. «Опять подчинив его сознание своему и приказывая? Нет, так не пойдет».
«А что же делать?»
«Объяснить телепатически Хэлу? Все, но при полном сознании». И пусть повторяет вслух. Если увидим, что он собой не управляет, мы снова проделаем эту штуку с пультом. И будь что будет, хоть катастрофа.
На этот раз ответа не было долго. Хэл Беррилл со страхом глядел в экран переднего обзора. Они находились уже в опасной близости от космического облака. В прилегающее пространство извергались гигантские выбросы пыли и обломков. «Если Харн в ближайшие секунды не примет решение, все будет кончено». Так подумал Гордон, и Харн, очевидно, перехватил эту тревожную мысль.
«Я согласен. Но ваш коллега должен немедленно изменить курс».
Хэл Беррилл опустился в кресло между Гордоном и Шорканом. Они напряженно вглядывались в его лицо, опасаясь увидеть в нем что-нибудь необычное. «Он утверждает, что вот это
«Главный контроль боковой тяги», – проговорил Хэл, кладя ладонь на маленькую никелированную рукоятку. «Поворот на 50 градусов. 7 делений влево». Гигантские пылевые щупальца ушли из поля зрения. «Это управление на зенит и надир». Хэл Берилл коснулся другого рычага. На экране мелькали созвездия. Все с той же умопомрачительной скоростью, с какой раньше не перемещался никто во всей галактике, корабль мчался сквозь звездные джунгли параллельно ее окраине, постепенно отклоняясь к зениту. Напряжение становилось невыносимым. Гордон подозревал, что Харн постарается не упустить шанс, что он готовит какую-то ловушку, которая захлопнется сразу после посадки. «Не смей думать об этом», — твердил он себе. «Следи за лицом и действиями Хэлла». На обзорном экране медленно рос желтый диск незнакомого светила. Вскоре стали различимы и следующие по своим орбитам планеты. Одна из них становилась все больше и больше. «Она?» – спросил Гордон. «Да», – мысленно подтвердил Харн. А Хэл продолжал громко повторять его неслышимое распоряжение. «Контроль торможения. 2 деления». Гордон не сводил с него глаз. «Если Харн действительно решил воспользоваться ситуацией, то это произойдет с минуты на минуту». Выражение лица Антаресца оставалось вполне нормальным, но Гордон слишком хорошо помнил, что оно может стать нечеловеческим буквально в мгновение ока. А тогда... «Не думай об этом! Не думай!» Планета стремительно приближалась, становилась серо-зеленым шаром. Среди облачных поясов Гордон уже различал сверкающую поверхность моря. «Торможение», — повторял между тем Хэл инструкции Харна. «Еще 2 деления для выхода на орбитальную скорость. Центрировать стрелку на 3-й шкале. Стационарная орбита. Рычаг баланса на 4 деления». Корабль развернулся и начал вертикальный спуск к поверхности. «Контроль снижения. 3 деления». Они пронзили легкие перистые облака. «Контроль тяги. Сбросить скорость спуска на 2 деления». Хэл Берилл вновь передвинул рычаг. На экранах была панорама поверхности. Зеленые лесные массивы, серебряная извилистая лента реки. Гордон услышал сдавленное дыхание Шоркана. Бывший диктатор, очевидно, волновался ничуть не меньше его. «Думай о Шоркане», — приказал он себе. «Думай о том, можно ли ему доверять». «Уменьшить еще на 0,5 деления», — сказал Хэл, выполняя очередную команду. От поверхности планеты их отделяло не более 300 метров, когда Гордон нанес удар. Он ударил со всей силой человека, знающего, что на карту поставлена его жизнь. В этот момент Хэл Берилл держался за рычаг спуска. Но от удара отлетел в сторону, и Гордон рванул рычаг вниз до упора. Корабль рухнул камнем. Кругом засвистел воздух. Хэл Берилл выкрикнул что-то нечленораздельное. Мгновение спустя кормовая часть корабля смялась от удара о землю. Переборки и стены рвались, как бумажные. Гордона швырнуло к потолку, и на какой-то момент он потерял сознание. Когда пришел в себя, в посту управления было тихо. Корабль лежал на боку. Рядом пытался подняться Шоркан. Из раны на его лбу струилась кровь. Недвижное тело Хэлла Берилла лежало у пульта управления. Охваченный недобрым предчувствием, Гордон перевернул его на спину и попытался нащупать пульс. «Готов», — осведомился Шоркан, промокая рану на лбу носовым платком. Платок окрасился кровью. Гордон осторожно приподнял Хэллу века и покачал головой. «Нет, вряд ли с ним что-то серьезное, сейчас очнется». «Значит, повезло. Мы все могли оказаться на том свете по вашей милости». Шоркан бросил на Гордона убийственный взгляд. «Какого черта вам пришло в голову?» И, внезапно умолкнув, повернулся к задней двери. Гордон редко встречал более сообразительных людей, Переборки кормовой части сложились гармошкой, не выдержав сокрушительного соприкосновения с грунтом. Шоркан вновь посмотрел на Гордона, теперь уже одобрительно.
«Вы ощущаете что-нибудь телепатическое?» — спросил он шепотом.
Гордон вслушивался в свой разум, пытаясь уловить хотя бы малейший признак присутствия чужого сознания. «Нет, ничего. Значит, приземление его убило. Но мы должны в этом удостовериться. Он никогда не освободил бы нас из-под контроля», — сказал Гордон, все еще чувствуя некоторую оглушенность. «Никогда. Я обязан был его опередить». Шоркан сложил окровавленный платок и, скривившись от боли, покачал головой.
«Синкривер поведал мне кое-что о возможностях Харнов. Да, и я сам немного понаблюдал за тем, который сидел на Ааре. И могу вас заверить, минимум, что бы он сделал, это выжег бы нам мозги».
Хелл Берилл, словно почувствовал тревогу товарищей, начал подавать признаки жизни. Наконец осторожно сел, и, осознав, что разум его отныне свободен, посмотрел на Гордона с восхищением. «Боюсь, я бы на такое никогда не решился».
«Ты астронавт», — отозвался Гордон, — «поэтому слишком хорошо представляешь, чем это могло закончиться».
Он махнул в сторону кормовой части. «А теперь, друзья, нам придется немного поработать». Хелл Берилл поднялся, превозмогая боль, но улыбаясь. На возню со смятыми металлическими стенами и переборками, трапами и разбитыми приборами ушло довольно много времени. В конце концов, удалось расчистить выход, и они спрыгнули на зеленую траву под жаркие лучи желтого солнца. Гордон с удовольствием огляделся. Планета, по крайней мере в данной местности, удивительно походила на Землю. Совсем рядом начинался большой лес. Сквозь редкие деревья вдали просматривались отлогие холмы. Голубое небо, золотистый солнечный свет, воздух, напоенный дивными ароматами растений. Конечно, трава и деревья были немного другие, тем не менее пейзаж казался вполне земным. Хелл Берилл размышлял о более прозаических вещах. С грустью смотрел он на то, что осталось от корабля, умчавшего их на край света.
«Машина никогда уже больше не полетит», — мрачно сообщил он.
«Будь она даже в идеальном состоянии, без помощи Харна ты бы ее не поднял.
От этого не легче. Мы сидим бог знает где, на необитаемой планете без корабля и вообще без всего».
«Потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове», — подумал Гордон. «Кто в детстве не мечтал о подобной ситуации?»
«А кто сказал, что планета необитаема?» Вступил в разговор Шоркан, отвлекаясь от своей раны. Она уже перестала кровоточить. «Так утверждал Харн. Но во всей вселенной нет никого лживее этих тварей. За миг до посадки...» Он усмехнулся. «Я, кажется, заметил вдали нечто вроде городка».
«Меня это совсем не радует», — заметил Гордон. «Поскольку Харн сам выбрал эту планету, то, скорее всего, населять ее может лишь одно из негуманоидных племен, боготворящих Нарат-Тейна и его друзей-графов».
«Боюсь, вы правы. Придется соблюдать осторожность. Но идти, тем не менее, надо. По-моему, это где-то там».
Трое медленно двинулись вперед по краю леса, прячась под тенью деревьев. Кругом расстилалась обширная равнина – с редкими отлогими холмами. В лесу щебетали птицы. Иногда в кустах мелькали небольшие, покрытые бурой шерстью животные. Листва шелестела под слабым ветром. Несмотря на знакомые, совсем земные звуки, что-то Гордона тревожило. Он достал из кармана батарею парализатора и протянул Хеллу. «Заряди оружие. Может потребоваться в любой момент». Антаресец взял батарею и вставил в парализатор. «Я не понимаю одного», — сказал он. «Зачем он с нами связался? С какой стати Харну вздумалось тащить нас в свои Магеллановые облака? Что ему от нас было нужно?»
«От нас с тобой ничего.
— мгновенно ответил Шоркан. «Его интересовал Джон Гордон. Когда мы убили другого Харна и пытались бежать, он, очевидно, незаметно прозондировал наше сознание».
«И что же он там нашел такого интересного?»
«Расскажите сами», — иронически усмехнулся Шоркан. «Вы знаете это?»
«Да», — согласился Гордон. «Помнишь, Хелл, слова Императора о том, что во время битвы с Лигой мое сознание находилось в теле Зартарна?»
«Помню отлично. Это ты возглавил наш флот, когда был применен?»
Хелл Берриел не закончил фразы. Так и остался стоять с открытым ртом и выпученными глазами.
«Вот именно», — продолжил за него Гордон, — «именно я, а не Зартарн, использовал самое секретное оружие Империи — Разрушитель».
«Тот самый Разрушитель», — закончил Шоркан, — «который тысячи лет назад разнес в клочья флот Харнов при их первой попытке захватить галактику».
Глаза Хэлла, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
«Так вот в чем дело. Конечно, Харны отдадут все, чтобы к ним в лапы или щупальца попал человек, знакомый с Разрушителем, с оружием, секрет которого так бдительно охраняет императорская семья. Я, кажется, понимаю».
«Предлагаю закончить дискуссию или продолжить ее попозже», — сухо заметил Шоркан. «Не забывайте, мы ведем разведку в тылу врага».
Теперь уже в тишине они продолжили путь вдоль кромки леса. Некоторое время спустя вдалеке на равнине показалось несколько темных точек. Гордон принял было их за обычных степных животных, но вскоре стало очевидно, что способ их передвижения не столь ординарен. То, что увидел Гордон, ему не очень понравилось. Неизвестные представители фауны не бежали и не летели, они исполняли нечто промежуточное. На вид это были огромные двуногие птицы с укороченными крыльями. Они напоминали сородичей Каркхана, но были значительно крупнее. Серо-коричневого цвета, с почти человеческими головами. Как и Каркхану, крылья с хорошо развитыми кистями и мощными когтями заменяли им руки. И в руках этих они что-то сжимали. Что-то, как показалось Гордону, весьма похожее на оружие. Желтое солнце ласково грело. В листве шелестел ветерок. Обычный июньский день. Невозможно было поверить, что земля невообразимо далеко отсюда. И поэтому громадные птицы казались Гордону столь же нереальными, как если бы он встретил их где-нибудь в Айове или Огайо.
«Это Каллы», — сказал Шоркан. «Когда Нарад Тейн прибыл на Аар с визитом к Синкриверу, в его свите было множество негуманоидов, в том числе и парочка таких же птах».
Присев в высокой траве, трое внимательно наблюдали за кошмарными тварями, которые целеустремленно, не глядя по сторонам, продвигались вперед на север. Шоркан приставил ладонь козырьком ко лбу.
«Смотрите!»
Еще одна, едва заметная из-за расстояния группа аборигенов, двигалась вдалеке в том же направлении.
«Значит, там действительно город», — заключил Шоркан. «И, следовательно, космодром».
Он задумался.
«Несомненно, Нарад Тейн сейчас собирает своих сторонников. Мне представляется, на планете вот-вот появятся корабли мятежных графов, а эти Каллы будут их встречать».
Гордон почувствовал, как внутри все больно сжалось. «Зачем же это он их собирает?»
«Для давно готовящегося нападения», — спокойно объяснил Шоркан. «Нападение графа внешнего космоса и полчищ Нарад Тейна на Фомальгаут».
Гордон вскочил, вцепился Шоркану в горло и встряхнул, как тряпичную куклу. «Нападение на Фомальгаут? Вы знали это и до сих пор скрывали?»
Лицо Шоркана осталось невозмутимым. Голос тоже, хотя ему и было трудно говорить.
«Будьте благоразумны, Гордон. Разве была у нас после бегства Саара хоть одна минута для спокойной беседы?»
Он смотрел прямо,
не отводя глаз. И Гордон отпустил его, хотя и через силу. Мучили отчаяние и чувство вины. Нельзя было покидать Фамальгаут и принцессу Лианну. Начиная с ловушки, которую им подстроил Нарад Тейн, Гордон осознавал, насколько велика опасность, и все-таки оставил Лианну. Вспомнились их встречи, отравленные горечью непонимания. Вспомнились упреки Лианны. Вовсе не ради нее, как она полагала, перенесся он через бездны пространства и времени, а исключительно из-за тяги к опасным приключениям, будто их не было и на земле 20 века. Эти упреки рассердили его, и он ее оставил. Но при этом знал, что она права. «И когда они нападут?» — спросил он дрогнувшим голосом. Краем глаза видел, как Хэл Берил говорит что-то, размахивая руками. Но все его внимание было поглощено ответом Шоркана. Тот пожал плечами. «Как только их разрозненные силы соберутся вместе». Что же касается точной даты, Синкривер не знакомил меня со всеми подробностями плана. Точно знаю одно. Сопровождать тяжелые транспорты, которые будут перевозить все эти негуманоидные полчища, должны егеря графов. Сжав кулаки, Гордон постарался успокоиться. «Какая же роль отводится Харнам? Вы говорили, что во всей зоне границы их всего несколько». Шоркан покачал головой. «Ничего не знаю. Синкривер предпочитал не распространяться о своих отношениях с Харнами. Он говорил мне только то, что считал нужным сказать. Несомненно, на 2/3 это была ложь». Помолчав немного, он продолжил очень серьезным тоном. «Я лично склоняюсь к гипотезе, что Харны намерены использовать Синкривера и его союзников для таскания каштанов из огня». Вновь сделав паузу, Шоркан поглядел на товарищей с улыбкой сожаления. «Собственно, именно поэтому я и бежал с вами с Аара. Ведь для этих чудовищ нет ничего проще, чем угадывать наши мысли и намерения. Делается это совершенно незаметно, а никакой защиты не существует. В любой момент они могли выяснить, что у меня имеются собственные планы, далеко не во всем совпадающие с планами Синкривера». «А вы не пробовали когда-нибудь играть честно?» — спросил Хэл Берил. «Да, и довольно часто. И вообще, я никогда никого без нужды не обманывал». Хэл плюнул с гримасой отвращения. Впрочем, Гордон не прислушивался к этому разговору. Сжав кулаки, он расхаживал взад-вперед. Глаза его были широко открыты, но он ничего не видел. «Нужно вернуться на Фамальгаут», — сказал наконец он. «И поскорее». «Интересно, каким это образом?» — поинтересовался Шоркан. «Догадываюсь, что у вас на уме. Похитить один из кораблей, которые вот-вот прибудут, и смыться. Послушайте, мой друг, будьте же благоразумны!» «Шоркан самый большой негодяй из всех, кого я знаю», — проговорил Хэл Берил. «Но сейчас он прав. Каждый приземлившийся корабль будет окружен толпой этих крылатых чудовищ». «Да», — подтвердил Гордон. «Но это ничего не меняет. Корабль нам необходим, следовательно, мы обязаны его раздобыть». По прошествии долгой минуты Шоркан сказал: «У нас есть единственный шанс», и замолчал. Гордон и Хэл Берил затаили дыхание, опасаясь спугнуть появившийся вдруг призрак надежды. Шоркан покусывал губы, погрузившись в размышления. Они терпеливо ждали. Наконец, решившись, он посмотрел на Гордона. «Допустим, нам это удалось. Мы получили корабль и вернулись на Фамальгаут. Я немного знаю принцессу Лианну. Она прикажет вздернуть меня сразу же после посадки». «Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — сказал Гордон. Получилось не слишком серьезно, и Шоркан это почувствовал. «Но что вы можете гарантировать?
И вообще, как можно гарантировать, что если не она, то еще кто-нибудь так не поступит?
Гордон понимал, что в их положении ложь недопустима. «Ничего гарантировать я не могу, но, думаю, влияния у меня достаточно, чтобы вас спасти. Я почти уверен. Хотя, конечно, вы своими поступками заслужили самую худшую кару».
«Ваше «почти» не очень-то обнадеживает», — отметил Шоркан. «Однако...»
Он пристально посмотрел на Гордона, а тот понял, что бывший диктатор еще раз прикидывает в уме все «за» и «против».
«Да, другого выхода нет. Дайте честное слово, что вы сделаете все от вас зависящее».
«Хорошо. Если вы поможете нам добраться до Фамальгаута, я приложу все усилия».
Шоркан размышлял еще минуту.
«Договорились. Если бы у меня в прошлом не было возможности убедиться, что вы следуете дурацкому обычаю держать слово, я бы, разумеется, сомневался. Но я вам верю».
Хелл Беррил хотел что-то сказать, но закашлялся от возмущения и Гордон опередил его.
«И что будем делать?»
В глазах Шоркана мелькнула лукавая искорка.
«Есть лишь один способ выбраться отсюда. В одном из кораблей мятежных графов, которые явятся за отрядами каллов.
Но вы только что утверждали, что захватить корабль невозможно».
«Да», — усмехнулся Шоркан. «Но у меня особый талант на штуки такого рода. Я придумал одну вещь».
Он понизил голос.
«Слушайте внимательно. Я помог вам бежать с Аара, и мы вместе убили этого Харна. Но никто не знает, как все было на самом деле. Знает только, что Харн был убит, и двое пленников, вы и Беррил, исчезли, и что я тоже куда-то пропал».
«К чему вы клоните?» — с подозрением спросил Хелл Беррил.
«Сейчас поймете. Допустим, я иду сейчас к Каллам, и, дождавшись графов, заявляю, что Харна убили вы, а меня прихватили в качестве заложника».
«И они вам поверят?» — усомнился Гордон. «Они тут же поинтересуются, куда мы делись и как вам удалось освободиться».
«Вот именно. Тут-то и начинается моя главная задумка», — продолжал Шоркан. «Видите ли, вы будете стоять рядом, со связанными руками и под прицелом моего парализатора. А им я расскажу увлекательную историю о том, как мне удалось расстроить пульт управления и как из-за этого мы потерпели аварию. Собственно, для этого особо фантазировать не придется. И еще я расскажу, как в последний момент мне удалось завладеть одним из парализаторов и взять вас в плен. Как они смогут усомниться в моих словах, если перед их глазами будете стоять вы? Ну и как вам такой план? Вы не находите, что он гениален?»
Хелл Беррил громко выругался и бросился на Шоркана с очевидным намерением прикончить его на месте.
«Остановись, Хелл!» — закричал Гордон.
Тот повернул к нему лицо, искаженное бешенством.
«Остановиться? Разве вы не слышали, что предлагает этот ублюдок?»
Шоркан не изменился.
«Это все тот же негодяй, едва не погубивший своими интригами всю империю!»
Шоркан не мог пожаловаться на телосложение, но Хелл Беррил тряс его с таким ожесточением, что голова бывшего диктатора моталась, как у тряпичной куклы.
«Превосходный план! Он отведет нас графом, как связанных цыплят, и спасет свою шкуру за счет наших!»
«Погоди!»
— урезонивал Гордон товарища, пытаясь оторвать его от бывшего предводителя Лиги.
«Оставь его в покое! Успокойся, дай нам поговорить!»
Наконец ему удалось разжать кулаки Антаресца. Жертву тот отпустил с большой неохотой, бросив со злостью. «Решили сыграть в двойную игру. Вы ее всегда обожали, не так ли, Шоркан?»
«А что?» — весело улыбнулся тот. «По-моему, неплохой вариант. Я собирался поступить именно так».
Гордон безрезультатно попробовал прочесть в глазах его действительное намерение.
«А теперь изменили свое решение?»
«Да, Джон Гордон». Бывший диктатор говорил медленно, терпеливо, будто обращаясь к ребенку. «Один раз я уже все сказал, но повторю это снова. Да, я мог бы остаться с графами и все время водить их за нос, но я не в состоянии обмануть хотя бы одного Харна. Одна перехваченная мысль, и мне крышка. Вот почему в данный момент мне выгоднее быть на стороне Фомальгаута, это же элементарно. С вами, мой друг, ничто нельзя считать элементарным», — язвительно заметил Гордон. «Поверить вам бывает иногда очень трудно». «Значит, надо найти другие мотивы». Шоркан широко улыбнулся. «Например, дружбу. Вы стали симпатичны мне с самого начала, Джон Гордон, а это чего-то достоит». «Черт побери», — выругался Хэл Берил. «Где еще в галактике найдешь такого проходимца? Человек, развязавший межзвездную войну, просит ему верить, поскольку находится беседника симпатичным. Пусти, я его убью!» «Я и сам сделаю это с удовольствием, но подожди минутку». Гордон прошелся взад-вперед, все еще испытывая сильные сомнения в искренности Шоркана. «Все сводится к одному. В ближайшее время здесь не приземлится ни один звездолет, кроме кораблей мятежных графов. Шоркан предлагает единственный способ завладеть одним из них. Надо решаться, Хэл. Отдай ему парализатор». Видя, что Хэл Беррелл все еще колеблется, Гордон добавил. «Если у тебя есть другое предложение, говори». Некоторое время Антаресец стоял набычившись. Потом, выругавшись напоследок, протянул оружие Шоркану. Тот без малейшего промедления направил парализатор на двоих друзей. «Теперь вы действительно мои пленники. Хэл был совершенно прав. Конечно же, я сдам вас графам». Хэл Беррелл пришел в неистовство. Сжав кулаки для сокрушительного удара, рыча и ругаясь последними словами, он бросился прямо на парализатор. В последний момент Шоркан ловко увернулся, и Хэл Беррелл по инерции пролетел мимо. Шоркан согнулся пополам и повалился на землю в неудержимом приступе хохота. «Извините», — едва выговорил он наконец. «Невозможно было удержаться. Хэл был настолько уверен». Он взглянул на Антареса и вновь зашелся в припадке смеха. «Я не мог обмануть его ожиданий. Но я правда прошу прощения. Не сердитесь». Шоркан поднялся на ноги, вытирая слезы. «Я остаюсь вашим союзником». При этих словах он дружески похлопал по спине Хэл Беррелла, лицо которого от гнева и возмущения стало багрово-синим. Но и Гордон, в свою очередь, не смог удержаться от улыбки. «Теперь в путь», — уже спокойно сказал Шоркан. «Только надо успеть связать вам руки. При встрече с этими птицелюдьми или кем-нибудь еще». Выйдя на равнину, они направились в ту же сторону, что и отряды воинов-каллов. Солнце быстро опускалось за горизонт. Розово-золотой предзакатный свет уступал место сумеркам. Уже сильно стемнело, когда вдали трижды подряд раздались громовые раскаты, сопровождаемые сполохами зорниц. В ясном вечернем небе проскользнули три силуэта кораблей, идущих на посадку. А тремя часами позже, когда мрак был уже абсолютным, перед путниками развернулась картина, которая вполне могла бы служить иллюстрацией к какому-нибудь описанию ада. Красный свет факелов заливал узкие улочки города, который представлял собой беспорядочное скопление хижин, бараков, лачуги строительных отходов, теснившихся на берегах мутной речушки. Каллы не были настолько цивилизованы, чтобы испытывать необходимость в каких-либо общественных сооружениях. Им вполне хватало рынка, служившего и постоянным местом сбора. Но в эту ночь на узких улочках толкались тысячи птицелюдей. Столпотворение было такое, что, казалось, ветхие стены домов не выдержат напора живой массы и вот-вот рухнут.
Маленькие птичьи глазки и кожистые крылья аборигенов блестели в красном колышущемся свете бесчисленных факелов. Пронзительные хриплые голоса сливались в невероятную какофонию. Воздух был пропитан специфическим удушливым запахом тел каллов. Гордону казалось, что он присутствует на сборище вырвавшихся из ада демонов. Толпа, медленно, но верно, продвигалась к трем огромным кораблям, вздымавшимся неподалеку от околицы. Два были транспортные, их отливающие в свете факелов контуры терялись в темноте ночи. Третий, поменьше, был быстроходный крейсер. Между кораблями и городом курсировали группы вооруженных каллов.
«Это войсковые транспорты, которые должны доставить на Фомальгаут здешних воинов», — сказал Шоркан. «А крейсер, без сомнения, принадлежит одному из графов, руководителю операции. Слабо представляю себе, что может противопоставить этот сброд современному оружию Звездных Королевств», — с презрением заметил Хэл Беррил.
«Количество», — пояснил Шоркан. «Вы видите лишь ничтожную часть воинства, которое собирается повсюду на диких планетах границы. На призыв Нарад Тейна откликнулись все негуманоидные народы, все без исключения». Сомневаться в этом не приходилось. Гордон хорошо помнил, с каким обожанием герны носили на себе сумасшедшего кузена Лианны.
«Эскадры графов», — добавил Шоркан, — «должны завязать сражение с флотом Фомальгаута, а в это время транспортные корабли десантируют на планету орды подопечных Нарад Тейна, и те двинутся на штурм столицы». В воображении Гордона возникла эта кошмарная сцена. Вновь он почувствовал себя по отношению к Лианне предателем.
«Но империя в союзе с Фомальгаутом», — возразил Хэл Беррил. «Она скажет свое веское слово».
«Нападение будет внезапным. Когда на место действия явится имперский флот, Нарад Тейн уже займет трон. Снять его оттуда будет не так просто».
На этот раз Шоркан не сказал ничего нового, просто выразил вслух то, о чем думали и другие. «Мы долго еще собираемся дискутировать?» — раздраженно поинтересовался Гордон. «Или все-таки начнем что-то делать?» Шоркан задумчиво созерцал экзотическое зрелище.
«Если я приведу вас к графу в качестве пленников, то он, полагаю, не усомнится, что я все еще верен Синкриверу. Но возникает другая проблема». Он указал на снующие взад-вперед группы каллов. «Насколько я знаю этих тварей, они разорвут нас в клочья задолго до того, как мы доберемся до корабля».
«Редкий случай, когда я вам верю», — буркнул Хэл Беррил. «Вид у них весьма воинственный».
«Было бы крайне прискорбно закончить так свои дни. Подождем, вдруг подвернется благоприятная возможность. Но как бы то ни было, пора вас связать. Потом на это не будет времени».
Гордон беспрекословно разрешил скрутить себе руки за спиной. Хотя перспектива остаться беззащитным перед полчищами каллов отнюдь не приводила его в восторг. Утешала мысль, что в случае драки голые руки все равно вряд ли помогут. А вот Хэл Беррил выразил весьма энергичный протест и подчинился только после раздраженной реплики Гордона. Тому не терпелось перейти к каким-нибудь действиям. «Ты что, собираешься сидеть здесь до самой смерти?» «Думаю, именно это нас всех ожидает, и очень скоро», — недовольно буркнул Антаресец, посмотрев на толпу каллов. Тем не менее завел руки за спину и дал Шоркану связать их. Потом они долго сидели в траве, глядя на огни факелов. На небо высыпали сверкающие звезды границы. Из города доносились резкие крики, шум толпы. Внезапно Гордон ощутил аромат еще теплой, нагретой солнцем травы и даже вздрогнул от изумления. Настолько знакомым показался ему этот запах. И вспомнил. Это было давным-давно. Он приехал в Огайо к приятелю,
и они сидели ночью в степи, и трава, напоенная солнцем, пахла точно так же, как и сейчас. Он почувствовал полную растерянность. Кто он такой? Что делает здесь, невообразимо далеко от своего времени и пространства? Нежный, горьковатый запах травы вызвал мучительное желание вновь увидеть свой собственный мир. Мир, в котором животные не переговариваются кошмарными голосами и не формируют воинских подразделений, в котором отсутствуют харны, а звезды недостижимы, в котором нет ни ослепляющего блеска, ни разрушающего тела и души ужаса. В памяти всплыла Лианна, ее взгляд при прощании. Это из-за нее он решился явиться в мир будущего в своем собственном облике. И Гордон вдруг понял, чтобы ее завоевать, никакой риск и никакая опасность не могут быть чрезмерны. Ни одну девушку в его прежней земной жизни нельзя сравнить с Лианной. Он пришел в себя. Главное сейчас выжить и вовремя предупредить Фамальгаут. Шоркан вскочил на ноги. «Смотрите!» Гордон и Хелл Берриел неловко встали. В поле зрения, чуть поотдаль от основной толпы, появились два человека. Да, два человеческих существа. Вероятно, отошли в сторонку подышать свежим воздухом. «У одного из них знак булавы», — отметил Шоркан. «Это вассал либо союзник Синкривера. Нельзя упустить такой случай. Вперед!» Он сильно толкнул пленников, вынудив их быстро, хотя и спотыкаясь, спускаться по травянистому склону. Сам бежал рядом, выставив перед собой парализатор. «Быстрее, пока они не вернулись на корабль!» Они ускорили шаги, хоть и трудно было бежать со связанными руками по изобилующему рытвинами склону. Незнакомцы, на груди одного из которых сиял овальный символ булавы, повернули к кораблю и едва не растворились в толпе. Шоркан закричал, чтобы привлечь их внимание. Двое обернулись на крик. Но услышали его и птицевоины Каллы. И стало совсем тихо. «Бегите!» — приказал Шоркан. Они помчались изо всех сил. Но и Каллы, опомнившись, бросились на перерез, смешно подпрыгивая, помогая себе на бегу короткими кожистыми крыльями. Воздух вновь огласился их пронзительными скрежещущими воплями. Шоркан пустил в ход парализатор. Несколько калов покатились по земле, другие замедлили бег и даже слегка попятились. До незнакомцев оставалось совсем немного. При неверном свете факелов Гордон уже различал их черты. Тот, что постарше, носил нашивки капитана. Небольшой, коренастый, лицо темное и суровое. Более молодой был высокого роста. Лицо его, в отличие от первого, выражало крайнее изумление. Гордон и Хелл Берриел бежали так быстро, как только позволяли связанные за спиной руки. Шоркан не отставал, но перемещался с достоинством. Не отрывая взгляда от живой стены каллов, он крикнул двум офицерам. «Эй, уймите своих животных! Я, союзник Синкривера, сопровождаю двух пленных!» Замешкавшись на мгновение, старший по званию пролаял что-то на грубом языке каллов, после чего оба обменялись нервными репликами. Тем временем беглецы сделали последний рывок и остановились, наконец, рядом с ними. «Кто вы такие?» — спросил Шоркан с изрядной долей высокомерия. «Я граф Обдол», — ответил капитан, взирая на собеседника с величайшим удивлением. «А вы Шоркан?» «Тот, что исчез Саара вместе с двумя пленниками!»
«Вот с этими самыми», — высокомерно подтвердил Шоркан. «И не по собственному желанию могу вас заверить. К счастью, когда наш корабль потерпел аварию, здесь, неподалеку, мне удалось поменяться с ними ролями». «Почему же вы их не прикончили?»
«Они нужны Синкриверу живыми. Кстати, где он сейчас?»
«На Тейне», — сдержанно ответил Обдол.
«Ну, конечно. Это же центральный пункт сбора.
Немедленно доставьте нас к нему». «Но у меня совсем другое задание». И граф начал загибать пальцы, перечисляя все пункты отданного ему приказа. От нетерпения Гордон вспотел. Воображение графа, очевидно, не было достаточно живым, чтобы среагировать на изменившиеся обстоятельства. Более того, граф выпятил подбородок, придавая своему лицу решительное выражение. «Кто мне докажет?»
«Малыш!» — с каменным лицом и легкой угрозой в голосе прервал его Шоркан. «Эти пленные — ключ ко всей компании. Они нужны Синкриверу, ясно? Не считаете ли вы, что разумно заставлять его ждать?»
Судя по всему, довод Наоб Дола подействовал. «В таком случае, вероятно, конечно, вы позволите предварительно связаться с Синкривером». «Все идет пока что по плану», — подумал Гордон. И в этот самый момент калы, опомнившиеся после внезапного вторжения неизвестных, начали угрожающе приближаться, плотно сомкнув ряды. Шоркан сделал уже все от него зависящее. Дальнейшие события были ему неподвластны. Однако Обдол сохранял контроль над ситуацией. Повернувшись к птицелюдям, он вновь прокричал им что-то. Видимо, какие-то зачатки дисциплины были им привиты, ибо они послушно сделали несколько шагов назад. «Надо поспешить на корабль», — сказал Обдол. «Эти калы в сущности дикари, они мне не внушают доверия». Гордон вдруг осознал, что капитан больше всего боится за свою шкуру. Крылатое полчище, вооруженное копьями и примитивными ружьями, способно растерзать любое человеческое существо. Несомненно, Нарад Тейн сумел бы умерить их пыл, но эти двое вряд ли. Так и было в действительности. Один вид младшего офицера, лицо которого выражало нескрываемое отвращение, провоцировал каллов на нападение. Тем более, что от него за километр несло запахом страха. Люди направились к крейсеру. По пятам, преследуемые толпой подпрыгивающих, визжащих существ, причем расстояние до этой толпы неуклонно сокращалось. Пронзительные крики становились все более угрожающими. Глаза горели непреодолимым желанием разодрать бескрылых пришельцев в клочья. Гордон понимал, что непрочные путы, сковывающие их дисциплины, не выдержат и нескольких секунд. Его охватывал страх. Младший из офицеров в панике выхватил из кармана серый овальный предмет. Голос его дрожал. «Может воспользоваться парализующим газом?» «Нет!» — приказал Обдол. «Прекратите, идиот! Вы обездвижите нескольких, остальные займутся нами!» «Вперед, мы уже пришли!» Спотыкаясь, они сделали еще несколько шагов. Шуршание кожистых крыльев, скрежет когтей и клювов раздавались совсем близко. Обдол продолжал что-то выкрикивать. Приказания или, быть может, угрозы, кто знает. Гордон предполагал, что граф пытается напомнить каллам их обязательства по отношению к Нарад Тейну. Как бы то ни было, его крики помогли. Все пятеро благополучно добрались до крейсера. Тяжелый входной люк плотно затворился за их спинами. Обдол дрожащей рукой вытер вспотевший лоб. «Командовать ими не так просто. При Нарате все идет нормально, но в его отсутствие они становятся неуправляемыми».
«Вы действовали абсолютно правильно», — похвалил его Шоркан. «А теперь вызывайте Тейна и доложите Синкриверу, что я горю нетерпением передать в его руки этих пленных».
Тон его был настолько начальственным, что капитан и не подумал возражать, только спросил с сомнением в голосе. «Но куда мы их денем? На моем корабле нет тюремных кают».
«Оставим их здесь, в шлюзе. Только снимите с них скафандры, и пусть тебе прыгают в космос, если хочется».
Шоркан разразился издевательским хохотом. Офицеры последовали его примеру. не смеялись лишь Гордон и Хэл Беррил. Они молча смотрели на бывшего диктатора, но тот уже повернулся к ним спиной с видом чрезвычайно занятого человека, которому, естественно, нет никакого дела до двух каких-то там связанных узников. Хэл Беррил с трудом сдержал рвавшееся наружу проклятие. Люди Обдола без церемоний затолкали пленников в камеру запасного тамбура, предварительно сняв с них скафандры. Внутренний люк захлопнулся, и друзья остались в полутьме воздушного шлюза. Хэл тут же ощупал тяжелую дверь. «На этот раз мы вляпались по-настоящему. Чтобы покончить с нами, им достаточно открыть внешний люк». Гордон покачал головой. «Они этого не сделают. Шуркан убедил их, что мы нужны Синкриверу живыми». «Да, я слышал. Но помимо него, мы единственные, кто знает, как происходили события на Ааре. Если он действительно наш союзник, то это не имеет никакого значения. Но если он ведет двойную игру, сомневаюсь, что он мечтает, чтобы Синкривер узнал о его роли в этих делах. Он способен без колебаний отправить нас за борт, а остальным скажет, что мы, дескать, сделали это сами. Предпочли смерть бесчестью, как верные подданные империи. Или вы все еще верите, что Шуркан нас не предаст?» «Верю», — твердо сказал Гордон. «Но не из-за каких-то там принципов или идеалов. Он нас не предаст, потому что это ему невыгодно». Хэл Беррил пристально посмотрел на Гордона, будто пытаясь прочесть его мысли. Потом сел на металлический пол и оперся спиной о металлическую стенку камеры. «Хотел бы я разделять вашу уверенность». Гордон промолчал. В действительности он был уверен только в себе. Двигатели крейсера мерно гудели. Корабль мчался по обширным просторам границы, но время для двух пленников тянулось чрезвычайно медленно. Уже много раз открывался внутренний люк, сквозь который охранники давали им воду и скудную пищу. Других событий не происходило, а Шуркан вообще не появлялся. Гордон начал разделять скептицизм Хэлла. При малейшем шуме с тревогой оглядывался на наружный люк. Не сдвигается ли тот, чтобы впустить космос в помещение шлюза? До сих пор открывался лишь внутренний люк. Но кто поручится, что так и будет? Тревога Гордона увеличивалась. Он все чаще проклинал себя за необдуманные поступки, в результате которых Лианна осталась одна, и проклинал не только мысленно. «Конечно, я все понимаю», — не выдержал однажды Хэл Беррил. «Но я сыт по горло твоими причитаниями. Сделать что-нибудь мы все равно не можем, а твои стоны меня нервируют». Гордон почувствовал, как в лицо ударила кровь, но сдержался. Вместо того, чтобы вспылить, он молча опустился на пол в привычную уже позу. Места для ходьбы в помещении не было. Из мрачной задумчивости его вывел необычный запах. Слегка горьковатый, он доносился, вероятно, из системы воздухообмена. Гордон вскочил и втянул воздух носом. И это было последнее, что он запомнил, прежде чем без сознания рухнул на пол. Не почувствовал даже боли от падения. Какое-то время спустя он стал приходить в себя. Его трясли за плечи. Кто-то звал его по имени. «Джон Гордон! Джон Гордон! Да очнитесь же!» Он почувствовал в носу покалывание. Потряс головой, чихнул, наконец открыл глаза. Над ним склонился Шуркан. Держа перед носом узкий баллон, из которого со свистом била струя бесцветного газа. «Кислород, чтобы очистить ваши мозги», — пояснил бывший диктатор. «Просыпайтесь, Гордон, мне нужна ваша помощь». Гордон чувствовал себя оглушенным, но сознание понемногу прояснялось. «Газ в воздушной системе, это из-за него я потерял сознание». «Да-да, парализующий газ,
Мне удалось позаимствовать несколько баллончиков в арсенале. Я подключил их к системе воздухообмена».
Гордон, ухватившись за Шуркана и пошатываясь, поднялся на ноги.
«Офицеры!»
«Полностью выведены из строя. Я, разумеется, заранее надел скафандр и снял его только тогда, когда воздух уже очистился. Как вам сейчас, полегче?»
Гордон оттолкнул кислородный баллон. «Все в порядке.
Офицеры и экипаж отключены. Но газ скоро перестанет действовать. Мы с вами должны в темпе всех нейтрализовать. Тем временем Хелл займется управлением. Я, правда, включил автопилот, но космос на границе опасен для навигации».
Хелл Берил все еще не пришел в сознание. И Шуркан сунул ему под нос шипящую струю кислорода. Повернувшись к Гордону, заметил с улыбкой.
«Разве я не обещал, что вскоре освобожу вас?»
«И сдержали слово. Поздравляю!» Гордон качнул головой, и это движение тотчас же отозвалось сильной болью в затылке. А когда Хелл Берил открыл глаза, его первая реакция на Шуркана была поистине комической. Совершенно автоматически он протянул обе руки вперед и сомкнул пальцы на горле бывшего диктатора. Но силы еще к нему не вернулись. Он был слаб, как котенок, и Шуркан попросту отшвырнул его в сторону, воскликнул.
«Вижу, вы оба в полном порядке».
Гордон помог Антарестцу подняться и объяснил, что произошло. «Корабль идет на автопилоте, так что беги на мостик». Хелл Берил, прежде всего астронавт, мгновенно забыл все остальные тревоги.
«Автопилот? Здесь, на границе?»
Оттолкнув Гордона, он устремился к трапу, ведущему в рубку управления, пошатываясь от остаточного действия газа. Тем временем Шуркан раздобыл в подсобке моток прочного электрического кабеля, и они с Гордоном крепко связали всех членов экипажа. Последним оказался сам Обдол, бессильно валявшийся на кушетке в своей тесной каюте. Когда он был надежно скручен, Шуркан задумчиво произнес:
«Пожалуй, стоит его растолкать. Несомненно, он знает кое-какие детали готовящегося нападения на Фомальгаут. Они нас весьма интересуют, не так ли?»
«А если он откажется отвечать?»
Шуркан зловеще улыбнулся.
«Я постараюсь его переубедить. Идите в рубку. Поскольку вы идеалист, вы будете мне только мешать».
Гордон заколебался. Пытка. Но при мысли о Лианне и о том, что с ней может случиться, внутри у него все словно оледенело. Он повернулся и молча покинул каюту. Когда он появился на мостике, Хелл Берил, не отрывая взгляда от приборов управления, сказал: «Я выбрал кратчайший путь к Фомальгауту. К сожалению, мы пройдем в опасной близости от Тейна». Гордон посмотрел на экран. Крейсер огибал огромное облако космической пыли. Микроскопические частицы, из которых оно состояло, были настолько наэлектризованы космической радиацией, что облако выглядело волнующимся морем огней. Гордону казалось, что корабль стоит на месте. Но он попытался сдержать свое нетерпение. И еще старался не думать о том, чем занимается сейчас Шуркан. Спустя совсем короткое время тот появился на мостике собственной персоной. Увидев побледневшее лицо Гордона, расхохотался. «Если бы вы себя видели! Да не переживайте так за эту свинью! Ему пришлось пережить лишь несколько минут страха».
«Хотите сказать, что он заговорил, как только вы ему пригрозили?» — скептически спросил Гордон.
«Именно! Вот что значит хорошая репутация. Он даже не усомнился, что я без колебаний сделаю все, чем ему пригрозил, и выложил все, что знал. Вскоре выяснится, правда ли это. Но я убежден, что он не врет».
«Когда флот покинет Тейн?» — спросил Гордон.
Обдол не смог сообщить точную дату. По его словам, это зависит от того, когда прибудут последние контингенты негуманоидов. Они собираются на Тейн со всех закоулков границы. Перед внутренним взором Гордона вновь возникли кошмарные обличия негуманоидов, населявших этот далекий от цивилизации регион галактики. Чешуйчатых, перепончатокрылых, косматых. Да, их позвал Нарад Тейн, и они пришли. Несомненно, он был сумасшедший, но обладал удивительным даром, позволявшим руководить негуманоидами с такой легкостью, о какой никто до него не мог и мечтать.
Судя по тому, что рассказал Обдол, почти все силы собраны, продолжал Шоркан. Думаю, нападение произойдет в ближайшие дни.
А Харны, поинтересовался Хелберил, какова их роль? Шоркан удрученно покачал головой.
По этому поводу Обдол не в курсе. Своего флота в этом регионе у них нет. Они направляли сюда лишь нескольких эмиссаров. Он клянется, что только Синкривер и еще один или два человека знают об истинных намерениях Харнов.
«Хел?» — спросил Гордон. «А можно отсюда связаться с Фомальгаутом?» Беррел вышел в радиорубку и спустя некоторое время вернулся.
«В принципе, да. Но только по голосовой связи, для телестерео слишком далеко».
«Хотите предупредить Фомальгаут?» — живо спросил Шоркан.
«Конечно. Главное сейчас время. Ведь мы можем и опоздать, если вообще когда-нибудь доберемся».
«Но потерпите минутку, прежде чем сесть за передатчик. Тейн и, соответственно, флот графов находятся сейчас точно между нами и Фомальгаутом. Они перехватят передачу и...» Гордон ответил гневным взмахом руки.
«Да, риск есть, но предупредить необходимо».
«Я еще не закончил. Перехватив нашу передачу, графы нападут немедля. Времени на организацию обороны у Фомальгаута не останется. Во всяком случае, на их месте я поступил бы именно так».
Об этой возможности Гордон не подумал. Его вновь охватили сомнения, но в разговор вмешался Хелберил.
«Я согласен с Гордоном. Их надо предупредить. Слава богу, графы не так дерзкие и коварны, как вы, Шоркан».
«Весьма тронут», — поклонился бывший диктатор. «Но что в таком случае будет с нами?»
«Риск есть риск», — сказал Гордон.
«У нас нет ни единого шанса. Они перережут все пути отступления через считанные минуты после перехвата».
«Идея!» — воскликнул Хелберил. Он тронул какую-то кнопку, и на экране появилась подробная карта той области границы, где они сейчас находились.
«Чего тут смотреть?» — сказал Шоркан.
Даже Гордону при его полном отсутствии опыта было очевидно, что если флот Нарад Тейна узнает об их присутствии, то улизнуть не будет возможности. Однако Хелберил показал пальцем на скопление красных точек. Оно было как подводный риф, окрашенный в цвет опасности. Скопление находилось ровно на полдороге между ними и Фомальгаутом. Границы его простирались до планеты Тейн.
«Мы можем сильно сократить путь», — сказал Хелберил.
Шоркан посмотрел на него с недоумением.
«Сквозь разбитые звезды?» — коротко хохотнул он. «Мне кажется, придется пересмотреть свое мнение о вас, Хел».
«Что такое разбитые звезды?» — спросил Гордон.
Ему ответил Хелберил. «Вы никогда не задавали себе вопроса, почему область внешнего космоса так богата разнообразным космическим хламом, метеоритами, астероидами, ну и прочее?»
«Нет».
«Ученые утверждают», — продолжал Хелберил, «что когда-то очень давно здесь встретились два крупных звездных скопления. Зона, где звезды располагались редко, почти не пострадали. Но в обоих скоплениях были очень плотные ядра,
Последствия столкновения были ужасающими. Звезды взрывались одна за другой. В результате и появилась эта невообразимая мешанина осколков, в которую никто по доброй воле не сунется. Правда, двум нашим кораблям удалось здесь пройти, так что шанс у нас есть. Вы сами видите, насколько он мал. «Тогда рискнем», — сказал Гордон.
«А у меня есть право голоса?» — поинтересовался Шоркан.
«Нет», — в один голос ответили Гордон и Хэл Берил. Шоркан с невозмутимым видом пожал плечами. «Когда свяжешься с Фомальгаутом, передай им все о заговоре графов», — попросил антаресца Гордон. «Но о Шоркане ни слова. В противном случае они, возможно, не поверят и заподозрят какую-нибудь ловушку».
«Поскольку ты гость императора», — ответил тот, — «я передам сообщение от твоего имени. Есть ли какой-нибудь пароль, ключевое слово, чтобы они поняли, что это действительно ты?»
Некоторое время Гордон размышлял. «Скажи, что я тот, кто лечил Каркхана, министра по связям с негуманоидами. Он должен вспомнить». Маленький крейсер медленно приближался к границам области, где когда-то произошла грандиозная катастрофа. И только здесь Хэл Берил вызвал на связь Фомальгаут. Закончив передачу, они тотчас нырнули в исполинское облако разбитых звезд. Космос, казалось, пылал. Столько звезд было вокруг. Его заполняли раскаленные сгустки материи, рожденные некогда космическим взрывом. Под действием сил гравитации большая часть обломков и осколков собралась в огромную сферу. Но и вне ее в пространстве было сколько угодно огненных фрагментов звездной материи, имеющих самую разнообразную форму – эллипсоидов, конусов, спиралей, дисков, лент и так далее. Вокруг них обращались огромные темные глыбы и пылевые облака – все, что осталось от планет погибших звезд. Электронные вычислители, дающие команды на двигатель в зависимости от показаний радаров и выбирающие курс, стучали как сумасшедшие. Хэл Берил, склонившись над пультом управления, внимательно вслушивался в эту мешанину звуков и лишь изредка вмешивался в какой-либо маневр. Но каждое его движение отличалось точностью и неуловимой быстротой. Гордон и Шоркан, не отрывая глаз от экранов, с трудом боролись с накатывающими волнами страха. «Однажды мне довелось пересечь туманность Ориона», — сказал Гордон. «Теперь я понимаю, что это были детские игры. Здесь настоящий ад. Ты действительно веришь, что у нас есть шанс?»
«Да», — ответил Хэл Берил.
«Если только не влезем в непрозрачную для радаров тучу. Но могу подсказать, каким образом вы можете увеличить эту вероятность до 100%.
«И каким же?»
«Оставив меня в покое!» Хэл Берил побагровел от гнева. «Мне гораздо удобнее работать без ваших комплиментов».
«Он прав», — отметил Шоркан.
«Мы не в силах ему помочь. Хотя подождите. Есть одна вещь. Я сейчас вернусь». С этими словами бывший диктатор покинул штурманскую. Гордон опустился в одно из стоявших отдельно кресел, предназначенных для высших офицеров корабля, которые командовали отсюда действиями пилотов. На экранах царил полный хаос. Но, насколько понимал Гордон, кораблей-преследователей видно не было. На это Хэл Берил и рассчитывал. Противник, увидев, что они входят в область разбитых звезд, сочтет их гибель неминуемой и на преследование вряд ли решится. Так и получилось. Гордон со страхом смотрел на экран, перед которым застыл в напряженной позе Хэл Берил. Во всех направлениях мелькали огни и разноцветные вспышки. Проносились каменные глыбы и осколки всевозможных форм и размеров. Не выдержав, Гордон отвернулся. А он-то считал, что неплохо знает галактику. Как выяснилось, все, что он раньше видел, это только цветочки.
вернулся Шоркан с бутылками и фужерами.
«И я вдруг подумал, что у Обдола должен быть где-нибудь бар. Эти графы не упустят случая пропустить рюмочку-другую. Держите!»
Гордон машинально взял протянутый фужер. «Пить? Сейчас здесь?» Он кивнул головой в сторону экрана. Сумасшедшей пляски обломков, пыли, цветных бликов и вспышек огня. «В любой момент какой-нибудь осколок...» Шоркан опустился в соседнее кресло.
«Вот именно. Можно ли придумать лучший повод, чтобы выпить?»
Неожиданно для себя Гордон улыбнулся. Он был напуган до такой степени, что стал нечувствителен к страху. Страх убил в нем страх. Парадоксально, но предложение Шоркана показалось ему сейчас вполне разумным. Хэл Берилу требовалось одно, чтобы они вели себя тихо и не мешали. Что ж, это не самый худший способ вести себя тихо. Он залпом проглотил содержимое фужера. Вино было молочного цвета, очень нежное на вкус, но обжигало как адский пламень.
«У нас в темных мирах таких вин не водилось», — проговорил Шоркан. «Дайте-ка ваш бокал».
«Припоминаю», — отозвался Гордон, «когда мы с Лианой были в плену на Таларне».
«Как это было давно!»
«Тогда вы сказали, что хотели бы предложить что-нибудь выпить, но не держите у себя ничего такого». «Это не сочеталось бы с суровым образом патриота-аскета, который вы себе выбрали». Шоркан с сожалением улыбнулся.
«Да, но это ни к чему не привело».
Он посмотрел на Гордона, и во взгляде его промелькнуло что-то вроде сожаления.
«Почти вся галактика была в моих руках. Но тут явились вы. Должен признать, вы здорово спутали мои карты».
В рубке раздался звук столь высокий, что заныли зубы, будто корабль врезался в плотное облако космической пыли, и оно, словно огромная терка, принялось обрабатывать обшивку. Гордон в тревоге обернулся к экрану. Мелькание звездных огней стало еще интенсивнее. Темный силуэт Хэла частично закрывал эту феерию красок, как бы олицетворяя символ борьбы человека с мирозданием. На Гордона накатила новая волна паники. Он поспешно отвернулся и вновь наполнил бокал.
«Человек из прошлого», — продолжал тем временем Шоркан. «Разом вынырнувший из невообразимой пучины времени, обретает новую жизнь в теле Зартарна и превращает в ничто усилия долгих 20 лет».
Он опрокинул бокал и покачал головой.
«И до чего я дошел? Сначала повелитель Лиги Темных Миров ищет прибежище у графов границы, потом прячется в зоне разбитых звезд, в обществе гордого, но слишком прямолинейного имперского капитана и, извините меня, Джон Гордон, сумасшедшего землянина, выходца из прошлого, который едва ли сам знает, кто он есть, и который совсем скоро превратится в атомы межзвездной пыли. Какой финал для Шоркана?»
«Не отчаивайтесь», — усмехнулся Гордон. «Как сказал один из наших писателей, короли рождаются не для долгой жизни, а для славы».
«Выпьем же за того, кто это сказал», — провозгласил Шоркан. «А на что похоже это ваше далекое прошлое, Джон Гордон? Я уже однажды спрашивал, но тогда вы солгали, я не поверил ни единому вашему слову».
«Говоря откровенно, мои воспоминания становятся все менее отчетливыми», — Гордон хлебнул из бокала. «Там был некто Кек, пытавшийся меня убедить, что будущее, в котором я побывал, это всего лишь наваждение, самовнушение. «Вы ненавидите землю и настоящее», — говорил он, «и поэтому попридумывали все эти звездные королевства и великие космические войны. В мое время землю еще никто не покидал. Космические путешествия были мечтой, и мои рассказы о будущем он считал бредом сумасшедшего».
Гордон бросил новый взгляд на экран и тут же пожалел об этом.
На корабль надвигались три огромных огненных сгустка, два яйцевидной формы и один как гигантское колесо. Хелберил, упрямо наклонив голову, стоял у пульта и, как показалось Гордону, ждал неминуемого конца. Гордон поспешно отвернулся и вновь наполнил бокал. Он надеялся, что времени, чтобы опорожнить его, хватит. И вдруг вспомнил Лианну. Как странно. В этом непрерывно нарастающем ужасе, в ожидании неминуемой смерти, когда все на свете потеряло всякий смысл, только мысли о ней оставались важными и реальными. Даже если он уцелеет, в чем Гордон имел основание сомневаться, она для него потеряна. Но думая о ней, он был счастлив. Сумасшедший блеск звезд, пылающие лучи света, калейдоскоп красок. Зрелище притягивало взор помимо воли, несмотря на охвативший его леденящий ужас.
«Уже довольно давно я понял», — продолжал между тем Шоркан, «что вы, Джон Гордон, являетесь пресловутой песчинкой, попавшей в механизм. В другом пространстве и времени совершенно случайно выбирают именно вас, перебрасывают в будущее, где вам абсолютно нечего делать, и вы все без исключения выводите из равновесия. Ваше появление перевернуло галактику с ног на голову. Неужели вы не понимаете этого?»
«Вы преувеличиваете», — ответил Гордон. «Я всего-навсего разрушил амбициозные планы некоего Шоркана. И ничего больше».
«Возможно, вы и правы». Шоркан сделал церемонный жест. «Возможно».
Он протянул руку к бутылке, но замер, глядя на что-то за спиной Гордона.
«Клянусь небом! Смотрите! Видели вы когда-нибудь нечто подобное?»
Гордон обернулся. На экране за темным силуэтом Антаресса действительно творилось нечто из ряда вон выходящее. На них низвергался колоссальный космический водопад, настоящая звездная Ниагара. Но корабль, как показалось Гордону, и полностью его дезориентировало, поднимался вверх по отношению к бушующим вокруг звездным всполохам и лучам. Вероятно, это была всего лишь оптическая иллюзия. Но они все поднимались и поднимались среди осколков того, что было некогда планетами и целыми солнцами. И вдруг все обзорные экраны разом очистились от слепящего света. Корабль вновь был в успокаивающей черноте чистого космоса. Эл Берил включил автопилот и повернулся к товарищам. Впервые с момента входа в зону разбитых звезд они увидели его лицо, багровое от напряжения. Но глаза его сверкали. Хриплым, торжествующим голосом он воскликнул. «Клянусь небом, я это сделал! Я прошел сквозь разбитые звезды!» И вдруг увидел их, развалившихся в креслах с бокалами в руках. «Будь я проклят! Вы не могли придумать ничего лучше, чем напиться в стельку!»
«Вы сами просили не мешать», — ответил за обоих Шоркан.
Казалось, Хелберил вот-вот лопнет от ярости. Несколько секунд он не был в состоянии ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потом разразился оглушительным хохотом. «Меня в этом мире теперь уже ничто не удивит». Он потянулся к бутылке. «Ваша очередь командовать, Шор, а я, пожалуй, выпью глоток-другой». Граница внешнего космоса осталась позади. Впереди призывно сверкал далекий чистый свет Фамальгаута. Хелберил появился в рубке много часов спустя, зевая и потягиваясь. Взглянув на товарищей, он не смог удержаться от смеха. «Пересечь разбитые звезды в компании двух пьяниц! Да мне в жизни никто не поверит!» Через некоторое время они перехватили передачу с планеты Хатхир, столицы королевства Фамальгаут. Передача предназначалась им, и Хелберил без труда ее расшифровал. «Флот Фамальгаута приведен в полную боевую готовность.
Нам приказано идти на Хатхир».
«А для меня новостей нет?» — спросил Гордон.
Антаресец отрицательно покачал головой. Гордон с трудом подавил вздох. На экранах радаров уже были видны далекие корабли, перестраивающиеся в боевые порядки.
«Драться они умеют», — сказал Хелберил. «Они доказали это в битве при Донебе. Но флот у них невелик. Графы проглотят его одним глотком и не подавятся».
Фомальгаут рос на глазах. Потом на экранах возник пурпурный шар главной планеты системы. Хелберил аккуратно провел корабль над многочисленными башнями Хатхира до шестиугольной громады Королевского дворца и произвел посадку на расположенном поблизости небольшом космодроме. Было немного странно дышать чистым воздухом, видеть солнечный свет не сквозь защитные фильтры. Их встретили несколько офицеров. Отсалютовав, эскортировали прибывших во дворец. Короли Фомальгаута смотрели на них с высоты своего каменного роста, но на сей раз Гордон не испытывал к ним особого почтения. Его так и подмывало крикнуть во весь голос: «Теперь я знаю себе цену и знаю, где мое место, а поэтому идите к дьяволу!» Шоркан шагал решительно, с одобрительной улыбкой на устах, будто это он был здесь хозяином, будто они приближались к его собственному скромному, хотя и не лишенному изящества дворцу. Сердце Гордона, как выяснилось, жила некая надежда, о которой он догадался лишь тогда, когда она его окончательно покинула. Когда они вошли в небольшой зал, где их ожидали Лианна и Каркхан. Она была все так же прекрасна, но взгляд, которым она встретила Гордона, был взглядом снежной королевы. Он хотел было заговорить, но она уже смотрела на что-то за его спиной. Лицо ее стало бледнее мрамора.
«Шоркан?»
Бывший диктатор почтительно поклонился. «Ваше высочество, я счастлив видеть вас снова. Разумеется, между нами возникали кое-какие разногласия, но это было очень давно». Лианна не верила своим глазам. Гордон же, помимо своей воли, залюбовался Шорканом. Поднять армады Лиги Темных Миров на Империю и союзников, вергнуть всю галактику в ужаснейшую из войн, а потом отбросить все это как поношенную одежду. Да, на это способен не каждый. «Шоркан, — сказал Гордон, — вовсе не был убит, как мы считали, а бежал и укрылся на границе. Должен сообщить, что именно он спас нам жизнь и предупредил о готовящемся нападении графов. Я обещал, — добавил он силой, — что здесь он будет в безопасности». Лианна бросила на него взгляд, полностью лишенный выражения, и холодно произнесла: «Если это действительно так, добро пожаловать на Фомальгаут, Шоркан».
«Благодарю за гостеприимство, ваше высочество. Впрочем, не так давно вы могли оценить мое гостеприимство на Таларне».
Это замечание, произнесенное с напыщенным видом, но несколько неуместное в данной ситуации, вызвало у Хелберила приступ кашля. Кашлем он пытался скрыть свой смех. Лианна повернулась к нему.
«Капитан Беррел, у нас только что была связь с Троном. Джаларн уже направил сюда первое соединение имперского флота».
«Боюсь, они не успеют, ваше высочество», — мрачно ответил Хелберил. «Нарад, Тейн и графы отдают себе отчет, что удар нужно нанести как можно быстрее, до подхода главных сил империи».
Все это время Каркхан хранил молчание, внимательно глядя на Гордона пронзительными желтыми глазами. Внезапно он сделал шаг вперед и дотронулся когтями своей оперенной руки до локтя Гордона.
«А магелланийцы?»
«Харны?» — переспросил Гордон.
«Они так себя называют», — поинтересовался Каркхан и, получив утвердительный ответ, заговорил с оживлением, которого Гордон раньше не замечал. «Послушайте, Джон Гордон,
во время моего пребывания на троне император позволил мне ознакомиться с архивными материалами эпохи Бренбира, касающимися Первой войны Магелланийцев с галактикой. И вот что я скажу. Ни в коем случае нельзя допускать нового вторжения. То, что я прочел...
Он сделал паузу, чтобы успокоиться, а затем продолжил более твердым и уверенным тоном.
«Вы знаете, я телепат, не самый лучший, но... Я чувствую тень над галактикой, черную и холодную, тень, которая с каждым часом все больше сгущается».
Гордон отрицательно покачал головой. «Мы встретили только двух харнов, причем одного из них даже не видели. Второго убил Шоркан, когда освобождал нас с Хелом. Судя по всему, их сейчас не так много в галактике».
«Придут другие», — прошептал Каркхан. «Другие».
«Всему свое время», — вмешалась Лианна. «Сейчас нам вполне достаточно забот с Нараттейном, Синкривером и их дикими ордами. Каркхан, проводите гостей в отведенные для них апартаменты». Она выделила слово «гостей», однако Шоркан сделал вид, что ничего не заметил.
«Спасибо за теплый прием, ваше высочество. Я всегда мечтал посетить Фамальгаут. Ваше звездное королевство не зря считается одним из самых блестящих в империи. До свидания, ваше высочество».
На прощание он отвесил царственный поклон и удалился вместе с Хелберилом и Каркханом. Лианна повернулась к Гордону, и лицо ее было все то же лицо Снежной Королевы. Она подошла совсем близко и внезапно своей маленькой ладонью закатила ему звонкую пощечину. Потом черты ее дрогнули. Лицо преобразилось, как у капризного ребенка, и она положила голову ему на плечо. «Не рассчитывайте», — прошептала она, — «что вам удастся вновь от меня сбежать, Джон Гордон, если когда-нибудь...» Он почувствовал на своей щеке ее слезы и, задыхаясь от счастья, сжал ее в объятиях. В голове билась одна мысль — «Не Зар Тарн, а я, Джон Гордон!» «Пусть приходят Нараттейн и его приспешники, пусть даже харны приходят. Теперь это не имело никакого значения. Он добился того, ради чего пересек бездну тысячелетий».